Дорога церковь, дорогое собрание, воистину слава нашему Господу. Слава Ему за что? За то, что Он есть, за то, что Он ищущим Его воздает благодатью. По милости Божьей, по Его благодати мы живы на этой земле. По Его милости мы можем дышать воздухом, кушать хлеб. По Его милости мы можем видеть лицо друг друга. По Его милости мы можем осознавать то, что Он не просто благ ко всем людям, Он весьма благ, потому что не желает погибели грешника. Как бы человек много чего не сделал на этой земле, но все равно жизнь земная скоротечна, приходящая, временна. Соломон говорит, очень суетно, очень много забот у человека. Но однажды Бог подведет черту жизни каждого человека. И каждый человек ответственен перед Богом, как он распоряжается той благодатью, не просто общей благодатью, для того, чтобы спать, жить, кушать, дышать воздухом, а особой Божьей благодатью, которая явилась в лице Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. И я верю, что сегодня на этом месте мы собрались во имя Его, для того, чтобы принести Ему жертвы хвалы, плод уст, прославляющих Его великое и славное имя. И вы знаете, я хотел бы, знаете, свою проповедь начать с призыва. Возможно, в нашем собрании есть тот человек или та душа, которая очень уже истомилась от суеты этой жизни. Возможно, вы не видите выхода в этой жизни. Выход есть у ног Иисуса Христа. Этот выход нашла Мария у ног Иисуса Христа. Этот выход нашла Марфа у ног Иисуса Христа. Я благодарен Богу, что этот выход Бог открыл для меня однажды у ног Иисуса Христа. Когда я слышал, сестра пела соло в сопровождении скрипки, я вспомнил почему-то свое детство. Я тоже играл на скрипке в молодости. И мама очень хотела, чтобы я играл. И когда у меня была возможность или минутка, она говорила, давай споем какой-нибудь псалом. И знаете, она пела, а я играл. Есть то, что Бог формирует в нашей личной жизни, в нашей семье, в нашем характере. Но Божья благодать всему этому является основным фундаментом. Поэтому, если те души есть, которые еще не ощутили Божьей благодати, это время для вас. Бог знает сердце. Может быть, вы являетесь членом церкви уже не один год, возможно, у вас большой стаж, возможно, вы скажете, я очень набожный человек, но Бог знает, чем наполнено ваше личное сердце. И для того, чтобы особо касаться вашего и моего сердца, я хотел сегодня говорить о важности молитвы в нашей жизни, как верующих людей. И в первом послании к Тимофею, 2 глава, с 1 по 7 стих написаны очень и очень актуальные и важные для всякого человека слова о молитве. И давайте мы прочитаем первое послание к Тимофею, 2 глава, с 1 стиха такие слова. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников, в вере и истине. Аминь. Молитва. Мы видим с вами, что когда апостол Павел писал первое и второе послание к Тимофею, они стали называться пасторскими посланиями. Но что интересно, это название «пасторские послания», оно ведет свою историю от времен Фомы Аквинского, это где-то с 13 века. В Библии вы не найдете название «пасторские послания». Это послание для служителей. Это послание для церкви. Это послание для тех людей, которые живут время борьбы. Это послание для верующих людей, которые живут во время духовной борьбы. Вы знаете, когда происходят события сегодня на Украине, говорят, мы смотрим события на Украине. Многие есть, знаете, соотечественники, которые живут в Америке, которые также смотрят. Прямо или косвенно, да, кто-то, вот мы были на конференции, люди подходят, спрашивают, а что у вас на Украине, а как вы там живете, а какая у вас ситуация? Но вы знаете, самый интересный вопрос, который я слышал, что делают верующие люди на Украине, когда такие события происходят? Мой ответ. Верующие люди, истинно верующие люди, открыли второй фронт. Брат говорит, да? Что это за фронт? Молитвенный фронт. Пока политики решают все вопросы, пока страдают люди, гибнут люди, церковь, ее основная и первостепенная задача – это молитва. Обратите внимание, когда апостол Павел пишет первое послание к Тимофею, эта первая глава заканчивается очень серьезными вопросами. Что оказались в церкви люди, которые потерпели кораблекрушение в вере. Оказывается, во все времена самый тяжелый и серьезный фронт, он осуществляется в духовных вопросах. Это борьба за души людей. Это борьба за жизнь людей. Это борьба за спасение людей. Какой выход? Что должны делать верующие люди в этой борьбе? И Павел говорит, молиться. Молитва. Молитвенная жизнь – это самый важный вопрос для каждого из нас, как верующих людей. Молитва необходима во всех вопросах жизни. Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Без Господа ни дышать, ни ходить, ни работать, ни проповедовать, даже спать без Господа невозможно. Почему? Потому что Он дает все. Он сказал, Он есть жизнь. Когда Чарльз Спержин писал о молитве, он написал такие слова. Завоеватель душ должен владеть искусством молитвы. Вы не сможете приводить души к Богу, если не будете приходить к Богу сами. Вы должны получить свои боевые секиры и остальное вооружение из арсенала священного общения с Христом. Если вы долгое время пребываете наедине с Христом, вы исполняетесь Его Духом, зажигаетесь пламенем, которое горело в Его сердце, и на котором была принесена в жертву Его жизнь. Священное Писание показывает нам, что великие люди Божьи, все служители Божьи, все великие мужи веры, это были люди молитвы. Я не могу себе представить Даниила, который еще маленьким подростком попал в вавилонский плен. Были убиты его родители. Вы знаете, он, возможно, мало что запомнил о своей географической родине. Но знаете, что было привито его сердцу? Его сердцу была привита любовь к Богу и молитва. И даже когда наступили для него особые трудные минуты испытания, что он делает? Написано, как и прежде, открывает свои окна к Иерусалиму, к Богу и молится. Как молится? Прилежно молится. Я хочу вам прочитать цитату из молитвы Даниила, 9 глава, 19 стих. Такие слова с 18, 19 стих. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором начертано имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого! Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем! Какая удивительная молитва! Он был муж молитвы. Он с молитвой опускался в львиный ров и был силен. Он с молитвой предстоял пред Богом и был силен. Он с молитвой изучал Слово Божье и был силен. Цари проходили, царство проходили, а Слово Божье и жизнь богоугодного человека, она сегодня является примером для нас. Когда мы читаем с вами Новый Завет, посмотрите на мужей молитвы. Можно много говорить о многих мужах, но посмотрите на самого Иисуса Христа. Написано, что Он ночи проводил в молитве. И даже когда Он висел на кресте, умирая, истекая кровью, Луки 23:34 написано, молился: «Отче, прости им, ибо не знаю, что делают». Люди делят Его одежды, люди глумятся, а Он что делает? Молится, молится. Апостол Павел, когда пишет послание к Тимофею, он тоже хочет донести для нас несколько истин о молитве. Несколько важных истин, которые помогут нам быть людьми молитвы. Какие истины мы рассмотрим с вами? Прежде всего, мы посмотрим, что Писание призывает нас к молитве. Во-вторых, обратим внимание на то, как Писание характеризует молитву, или как оно представляет молитву, какая должна быть молитва. В-третьих, что является главным предметом нашей молитвы, о ком или о чем мы должны молиться с вами постоянно пред Богом. В-четвертых, польза от молитвы. Есть ли польза от молитвы? Испытываем ли мы лично пользу от молитвы в своей личной жизни? И последнее – это причины. Почему верующие люди побуждаются и побуждаемы Богом через Писание молиться? Итак, первое – призыв к молитве. Апостол Павел обращается к верующим людям, к церкви, к служителям, и он говорит: «Прошу». Это не просто слово «прошу, если можешь». Он говорит «прошу», это буквально в греческом языке означает «уговариваю, побуждаю, умоляю, упрашиваю, пожалуйста, начните серьезно молиться». Прежде всего. Что значит «прежде всего»? Это все, что мы не делаем, мы не имеем права делать без молитвы. Молитва должна быть руководящим и движущим фактором в нашей жизни. Прежде всего, то есть независимо от времени, от обстоятельств, независимо от сложившихся ситуаций, прежде всего верующий человек должен обращаться к Господу. Прежде всего он должен возносить свои желания, прошения, мы дальше будем говорить об этом, моление к Господу, к Его престолу, к престолу Его благодати. Это очень важный момент. Почему? Потому что если мы понимаем, что мы молимся Богу истинному, да, то мы должны понимать, что сегодня на престоле кто? Господь. Хотя цари царствуют, люди господствуют. Но прочитайте второй псалом. Как они господствуют и как они царствуют. Написано: «Восстали против помазанника». И псалмопевец говорит: «Зачем метутся народы? Зачем племена замышляют тщетное? Господь на престоле, Господь царствует». Поэтому верующие люди должны прежде всего совершать молитвы, прошения к Господу, к Его престолу, престолу Его благодати. Во-вторых, Священное Писание нам говорит, что молитва, она очень многообразна. Священное Писание показывает нам, что молитва – это как драгоценный бриллиант, у которого очень много граней. Почему бриллиант ценен? Потому что на него наносят много-много граней, которые, когда попадает на них свет, они сияют таким богатством красок, величия, света, что невозможно не быть ослепленным от величия и красоты этой драгоценности. Молитва верующего человека – это огромная драгоценность. И давайте мы посмотрим на вот эти грани этого удивительного бриллианта молитвы, который Господь хочет видеть в наших душах, в наших устах и в наших сердцах. Он говорит, описывает такие четырьмя терминами молитву. И он говорит, первое, там, прошу совершать молитвы. Молитва, это слово буквально означает быть в нужде, нуждаться. Господь хочет, чтобы мы осознавали свою нужду перед Богом и в Боге. Каждый из нас имеет массу различных нужд в своей жизни, не так ли? Как физических нужд, как духовных нужд, как, возможно, материальных нужд. Возможно, знаете, каких-то нужд, которые связаны с работой, с другими устройствами. Это внешние нужды. Есть нужды внутренние, есть скорби за детей. Мы переживаем о тех, кто еще не знает Господа. Мы переживаем о своем духовном состоянии. И Господь хочет вот со всеми своими нуждами приди к Господу. Молись, это изливай свою нужду к Богу. Мы читаем с вами один интересный человек, скромный человек, о котором написано в Евангелии от Луки. Настолько скромный, что он даже не поверил. Когда ему Господь послал ответ, он даже сначала не поверил. Это Луки 1.13 написано. Ангел явился Захарии и сказал, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Вот это используется то же самое слово молитва. Оказывается, Захария долгое время молился Богу с нуждой о детях. Прошло время. Этот человек стал фактически по возрасту уже неспособным рождать детей. А что Господь? Господь пришел и сказал, Захария, твоя просьба или твоя нужда не осталась неотвечена, не осталась забытой Богом. Ты свою нужду пред Бога приносил. Есть ответ. Дорогие мои, мы знаем с вами, что Писание учит нас со всеми нашими нуждами приходить пред лице Божие. Часто так бывает в нашей жизни, что мы прежде всего, когда у нас какая-то появляется нужда, то мы стараемся людям рассказать об этом. В моей жизни так иногда бывает, да? Чтобы, ну, кто может мне помочь в первую очередь? В первую очередь может помочь Господь. Какими обстоятельствами? Он может через людей помочь. Он может и без людей помочь. Но Он может это сделать. Это первая грань молитвы, это осознание нужды. Во-вторых, не просто молиться, но изливать пред Богом прошение. Что такое прошение? Это буквально обращение к Богу. Это буквально обращение к Богу с осознанием того, что я зависим полностью от Бога. Что это значит? Это значит, что если Господь не ответит, то никто не ответит. Если Господь не благословит, то никто не благословит. Это осознание того, что живем ли, движемся, существуем, во всем зависимы от Господа. Евангелие от Матфея 21-22 используется это слово «прошение», и там написано «все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Если мы осознаем, что мы полностью зависимы от Господа и просим, обращаемся к Господу с нашими нуждами, Он говорит, будете просить с верою, Он даст, Он благословит, Он ответит. Также мы видим с вами, что используется еще и третье слово – моление. Что это значит? Это слово означает ходатайство, заступничество. ходатайство. Какое это удивительное слово. Молитва верующих людей, она еще должна носить именно ходатайственный характер, заступнический характер. Я вспоминаю, в Священном Писании написаны такие слова, Господь говорит, искал я человека, который бы стал в проломе за народ, за страну. И знаете, что Господь говорит? Он искал человека и не нашел. Знаете, много может быть верующих людей. Насколько сегодня верующих молитвенников, которых Бог ищет, которые бы встали, вступились, которые бы молились так, чтобы по их молитвам Бог совершал свою волю и свои планы, и свои дела для своей славы в жизни нашего народа, в жизни нашей семьи. Так молился в свое время Авраам. Вспомните, Авраам как молился. Он так молился за Лота, да? Он так о нем переживал. Он там даже и цифры называет. Он и праведников многих, знаете, вот хочет считать. Скажите, была услышана заступническая молитва Авраама? В чем она выражалась? Бог, конечно, не пощадил ни Содом, ни Гоморру, совершил свой суд. Но что Бог сделал? Он взял его племянника, Лота, да, и спас его. Праведников оказалось меньше для того, чтобы не совершить суд над этими городами. Возможно, один Лот, да? И то написано, что праведный в своем роде. Мы видим с вами, что Господь ищет ходатаев, заступников. И вы скажете, почему Он ищет таких молитвенников, которые бы ходатайствовали, заступались? Потому что Бог такой. Обратите внимание, вот этот термин моления, он используется по отношению к Духу Святому. Римлянам 8:27 написано, что Дух Святой ходатайствует. За кого? За нас с вами. Обратите внимание, этот термин используется по отношению к самому Иисусу Христу. Римлянам 8:34, Евреям 7:25. Иисус Христос ходатайствует за нас. И что говорит нам Священное Писание? И мы должны ходатайствовать, молиться заступнической молитвой за те нужды, за тех людей, за тот народ, за ту страну, в которой мы живем с вами. Это угодно Господу. И последний момент, еще одна грань, еще одна удивительная вот черта молитвы верующих людей. Это молитва не просто с осознанием нужды. Это молитва не просто осознание зависимости от Бога. Это молитва не просто заступничество и ходатайство. Это молитва еще и благодарения. Написано прошение, моление, благодарение. Используется греческое слово «евхаристия». Мы это слово часто применяем к вечере Господне. Воистину так. Вечеря Господня – это благодарение. Так вот, не только раз в месяц или раз в какое-то время мы должны быть благодарными Богу за Его жертву, за Его искупление, за Его спасение. Вся наша молитвенная жизнь должна быть Евхаристия, благодарение. Написано в послании к Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодствуя в ней с благодарением». Как много сегодня появилось верующих людей, очень эгоистичных. Они хотят от Бога многое. Они нуждаются, много имеют нужд, просят о многом. Но знаете, что сегодня печально? Как сегодня мало благодарных людей, которые благодарили искренне, сердечно за то, что Бог делает. И наше время не исключение. Так даже было во времена Иисуса Христа. Вспомните, Иисус Христос исцелил 10 прокаженных людей. И сколько пришло поблагодарить? Один. Что сказал Иисус Христос? Где же 9? Скажите, разве сегодня люди мало получают благословения от Бога в вашей стране? Разве мало русскоязычных людей получают благословения в этой стране? Скажите, мало? Я думаю, много. А где же 9? Почему их нет здесь? Почему они не пришли воздать Богу славу? Один ответ. Неблагодарные. Неблагодарные. Это печально. Печально почему? Потому что молитва без благодарности – это эгоистичная молитва. Даже на небе, мы читаем с вами, льется благодарение. Откровение 7.12 написано, говоря «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». На небе. Это слышно. Это при лицем ангелом. Это пред Божьим престолом. Благодарение. Итак, Священное Писание призывает нас к молитве. Священное Писание показывает полноту этих удивительных красок или богатства молитвы. И Священное Писание также указывает нам на очень важный объект или предмет молитвы. О ком или о чем мы должны особо усиленно молиться? И здесь показано, мы прочитали с вами, молиться нужно за царей, 2 стих, и за всех начальствующих. Молиться за, даже выше сказано, чтобы молились мы за всех человеков, да, 1 стих, 1 последние слова первого стиха, и второй, за царей, за всех начальствующих. Молиться за всех людей. Некоторые люди думают, что молиться нужно за тех, кто ближе к тебе. Ну, если он мой родственник или близкий для меня человек, или он что-то сделал для меня хорошее, да, или помог в чем-то, вот за него я буду обязательно молиться. А как же молиться за того, который мне зло делает? А как молиться за тех, которые живут нехорошей жизнью? Пусть о них молится кто-то другой. Ну, или я иногда просто в общем. Обратите внимание, почему много проблем в нашей жизни и в этом мире? Потому что в этом мире много живет грешников. Потому что в этом мире масса людей, не знающих Бога. Скажите, как верующие люди могут быть эгоистами, когда они молятся о том, что только близко ко мне, но не молятся о том, что, о чем Бог повелел молиться? Я читал вначале пример молитвы Даниила. Даниил мало молился о себе. И практически очень и очень мало молился о своей личной защите. Почему? Потому что Бог через многие испытания его лично провел. Но он очень много молился за народ, за Израиль. Молился за ту страну, в которой он находился. Дорогие мои, сегодня что хочет Бог сделать в моей и в вашей стране? Он хочет сегодня спасать грешников. Сегодня Бог радуется, когда грешники спасаются. Написано в Священном Писании Евангелия от Луки, 15 глава, мы читаем с вами, что на небесах больше радости о ком? Об одном грешнике, который что? Совершает покаяние. Чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии? Сегодня трагедия, когда люди, верующие, мало молятся за неверующих, за мир, за грешников. Это должна быть усиленная молитва. Это должна быть молитва с осознанием того, что ради этого великого и славного дела Иисус Христос пришел в мир. Послание к Титу 2.11 сказано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Вы видите? Благодать Божья, спасительная, доступна не только для меня или для вас. Некоторые сегодня, возможно, отнесли себя в категорию избранных, я избранный, я лучший, я хороший, я спасенный. А что они? Они не избранные. Благодать Божья явилась для всех людей. И мы не знаем, кто избранный. Бог знает все. А наша задача – нести Евангелие, молиться за этих людей, стоять за них в проломе, ходатайствовать за них, призывать их к покаянию, к спасению. Я хочу задать вам чисто практический вопрос. Сколько у вас есть тех людей, неверующих, за которых вы регулярно, ежедневно молитесь? И ответьте на этот вопрос перед Богом. Если, возможно, у вас список скудный, поправьте его. Почему? Потому что это угодная молитва о спасении грешников. Во-вторых, мы видим с вами, что предметом нашей молитвы не только должны являться неверующие люди, предметом нашей молитвы должны являться также и цари, и начальствующие. Вы знаете, почему много проблем происходит в этом мире? Потому что очень слабый второй фронт у верующих людей. Потому что мало молятся за царей и за начальствующих. Вы знаете, когда Павел писал первое послание к Тимофею, те цари, те начальствующие, которые были в его время, это не были какие-то добрые, набожные, любящие люди. Кто правит во времена апостола Павла? Правит жестокий Нерон, который причинит много скорбей и слез церкви. А что делают верующие люди? В гонениях, в притеснениях, в страданиях. Что они делают? Молятся за Нерона. Молятся за начальствующих. Есть масса даже исторических свидетельств, как церковь молилась за начальствующих. Мы видим с вами, что многие события происходят в мире, и мы хотим, чтобы наши начальствующие были боязненными людьми. Мы хотим, чтобы они боялись Бога и совершали свой труд, свою работу честно, чисто и праведно. И кто этому может помочь? Я и вы. Я знаю, читал немножко историю Америки, когда приезжали сюда первые миссионеры. Это были верующие люди. Это люди, которые много молились, хотя тоже не очень легкая жизнь у них была. И я знаю, что они так молились, что Бог давал им таких правителей, которые могли созидать эту страну на Божьих принципах. Вы знаете, если сегодня верующие люди не будут молиться о правителях, о начальствующих, поверьте, придут Божьи суды. Будут приходить Божьи суды. Они приходят в Украину. Они будут приходить в любую страну, в любую местность. Почему? Потому что Бог будет судить нечестивых. Но молитва верующих людей направлена на то, чтобы изменить и привести грешника к чему? К покаянию. Я вспоминаю, как, опять же, еще раз, за Даниила. Как Даниил молился за сына Навуходоносора, непокорного, да, часто гордого. В конце концов, молитвы Даниила победили. Как победили? Что даже когда Навуходоносор дал, стал как животное, и Бог через это его провел, то в конце концов, что он сказал? Благословен Бог кого? Даниила. Дай Бог, чтобы мы так молились за наших правителей, чтобы они сказали, благословен Бог церкви в Голливуде, да? Благословен Бог того человека, который молится искренно и истинно, и его молитвы имеют силу и вес пред Богом. Итак, Священное Писание призывает нас молиться за всех людей об их спасении и особо молиться за царей и за начальствующих. Следующий момент. Возможно, кто-то скажет, хорошо, я готов молиться, я уже молюсь, я уже буду стараться так и поступать, чтобы и мои молитвы были услышаны перед Богом. Это хорошее желание. И знаете, для вас Священное Писание и для меня оставляет благословение. Какое? Есть польза от молитвы. От молитвы есть великая польза. И здесь апостол Павел говорит во втором стихе, что для того нужно молиться, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Некоторые люди понимают это текст Священного Писания, что проводить жизнь тихую и безмятежную, это когда я буду хорошо молиться, то меня ничего не будет касаться. То есть у меня не будет никаких проблем. Я вот так буду тихо, безмятежно дремать. Мне будет так комфортно, так уютно. Никаких забот, никаких проблем, никаких переживаний у меня не будет, друг. Дорогие мои, кто так думает, глубоко ошибается. Священное Писание, как говорит, тихую и безмятежную, оно подразумевает, да, это особая благословенная жизнь, но жизнь не сна, это жизнь умиротворения. Это жизнь, когда нет тревог внутри, и когда Бог дает защиту снаружи. Вы знаете, это жизнь, когда в единстве с Господом я чувствую полную безопасность. Когда в единстве с Господом я знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, что все содействует ко благу. Это жизнь, когда я живу высоконравственной, моральной, богобоязненной жизнью. Здесь написано «во всяком благочестии», так? «И чистоте». Что это значит «благочестие и чистота»? Это значит «богопочтение», «благоговение перед Богом». Это значит, что Бог благословит меня такой жизнью, когда я буду жить в благоговении, в страхе, в почтении Бога, и это будет смыслом моей жизни. Неверующий человек это не понять. Но для верующего человека это великое благословение. Благословение в том, что ты живешь и знаешь, что благодеющая Божья рука, она над кем? Она над тобой. Это ты знаешь, 120-й псалом, он будет охранять что? И выхождение, и вхождение твое, и как долго? Отныне и вовеки. Скажите, а разве это не благо? Знать, что благодеющий Господь, куда ты не пойдешь, что ты не будешь делать, о чем ты не будешь говорить, да, Он с тобою, Он поспешествует тебе, Он впереди тебя, и Он позади тебя. Это великое благо. И кому оно обещано? Молитвенникам. Молитвенники – это те люди, которые получают великое благо. Бог формирует ихний характер, Бог посылает свою защиту, Бог формирует их как благочестивых и богоугодных людей. И последнее, о чем хотелось бы говорить, и это очень важно. Бог не только повелевает нам совершать молитвы, моления, прошения, благодарения. Бог не только показывает нам, что нужно молиться не только за себя, но что нужно молиться за всех человеков, за царей и за начальствующих. И Господь не только обещает благословение и пользу от молитвы. С 3 по 7 стих. Очень и очень значимый отрывок, который показывает, что основная причина для молитвы – это не только спасение гибнущих, да, но есть еще также и побудительные мотивы молитвы верующих людей. Что это за побудительные мотивы? Прежде всего, богоугодная молитва, она соответствует воле Божьей. И мы прочитали с вами 3 стиха. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Оказывается, Богу хорошо видеть молящихся людей. Кто-то сказал такие слова, говорит, «На коленях не страшно». Почему? Потому что некуда больше падать. Если человек поднимается, знаете, высоко, есть откуда упасть. Но когда ты в преклоненном состоянии, в молитвенном состоянии, это самое безопасное состояние. Почему? Потому что это состояние соответствует воле Божьей. В древние времена, когда кто-то хотел прийти пред лице царя или правителя, он не имел права стоять перед правителем. Они, как правило, или падали навзничь перед правителем, да, или очень низко склонялись и поклонялись правителю. Беда нашего времени, что сегодня многие верующие люди, даже когда молятся, то очень горды в своих молитвах. Смиритесь, написано под крепкую руку Божью. Преклонитесь. Псалмопевец говорит, придите, поклонимся, и что? И преклонем, преклоним колено пред Богом нашим. Как сегодня много гордых людей. Как сегодня много эгоистичных верующих, которые не хотят преклониться. Которые не хотят, знаете, вот сокрушиться пред Богом. И это не просто форма молитвы, да? Это состояние духа и сердца. Это состояние всей моей внутренности. Господи, я весьма и весьма почитаю Твое величие, Твою славу. Также мы видим с вами, что эта молитва не только соответствует воле Божьей, эта молитва еще показывает, что только один есть путь спасения. Обратите внимание, богоугодная молитва – это молитва к кому? Написано 5 стих. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Когда я молюсь Богу, истинному Богу, то этим самым я показываю, что только есть один Бог, и нет другого, кроме Него. Дорогие мои, если вы не молитесь или мало молитесь, то это один из моментов, что, возможно, у вас уже появились какие-то башки другие. Возможно, им вы уделяете сегодня особое внимание. Если вы очень серьезны в молитве, это значит, что у вас есть один Бог. Это значит, что у вас один посредник, это Иисус Христос. Это значит, что вы осознаете единство Бога, авторитет Бога в вашей личной жизни. Господь в свое время Израиля призывал, что Он есть Господь единый. Да не будет, говорит, пред лицем твоим, кого? Иных богов. Почему? Господь говорит, потому что Он есть Бог-ревнитель. Поверьте, когда в моей или в вашей жизни появляется что-то другое, кроме истинного Бога, Он ревнует. Он очень сильно ревнует. Он хочет, чтобы мы поклонялись и служили одному, единому, единственному, истинному Богу, и чтобы вся наша жизнь была предстоянием пред Ним. Третий момент. Молитва показывает величие искупления. Посмотрите, написано, какие удивительные слова. «Предавший себя», речь идет об Иисусе Христе, 6 стих, «для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Иисус Христос пришел в этот мир принести жертву умилостивления. Что значит жертва умилостивления? Знаете, Иисус Христос стал между мною и Богом. Если бы Иисус Христос не испил чашу Божьего гнева на кресте за мои и за ваши грехи, то эту чашу гнева рано или поздно испил бы каждый из нас. И мы видим с вами, что молитва, она показывает, насколько мы дорожим искуплением, которое Бог даровал для нас в Иисусе Христе. Дорогие мои, Он наш Искупитель, Он наш Господь. Написано, Он есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Таково говорит Слово Божье. И мы должны помнить, что молиться мы должны, потому что Иисус Христос отдал свою жизнь за нас и искупил наши грехи. И последнее. Молитва показывает нашу абсолютную зависимость от Господа. И в 7 стихе апостол Павел говорит, что он есть апостол язычников, учитель язычников, он проповедует истину, он не лжет. О чем идет речь? Речь идет о том, что жизнь Павла, она была
Божьем порядке, в гармонии с Божьим делом и Божьим служением. И Господь сегодня хочет, чтобы мы с вами также жили в гармонии с Господом, чтобы у нас были те же отношения с Господом, какие были отношения у этих Божьих мужей. Вы знаете, апостол Павел очень сильно переживает за Тимофея. Он хочет, чтобы у Тимофея также была гармония с Господом. Господь переживает за меня и за вас. Дорогие мои братья и сестры, а есть ли у нас вот такая абсолютная гармония с Господом? И вы знаете, молитвенная жизнь, она приводит в гармонию. Вера от слышания, да, от Слова Божьего. Мы уверовали с вами. А теперь давайте жить молитвенной, богоугодной жизнью в гармонии с Господом. Чтобы все, что мы не делаем словом, делом нашим, делать во имя Господа. Делать по Его воле. Делать его для Его славы. И как мы слышали сегодня, Господь призывает нас быть людьми молитвы. Господь призывает меня и вас помнить о том, что Священное Писание не просто рекомендует молиться. Священное Писание повелевает, призывает молиться. Священное Писание показывает нам, что молитвенная жизнь – это самая шикарная жизнь. Это самая благословенная жизнь. Это жизнь с избытком. Это жизнь с полнотой благословений. Это жизнь победы. Прочитайте книгу Откровения. Написано: «Побеждающему дам». Побеждающий, тот, который в молитве совершает Божьи победы, он получит все обетования и все благословения. Дорожите молитвой. Помните, что молиться не только нужно за себя, и молиться не только за хлеб насущный. Молиться нужно за грешников, за страну, за народ, за правителей, за начальствующих и даже за тех, которые не очень импонируют нам. Нужно молиться. И молиться нужно, потому что Бог имеет такой характер. Он наш заступник, Он наш ходатарь. И Он показывает нам, что у нас нет другого Бога. Наш Бог единый Бог, великий Бог, наш Бог славный, наш Господь Искупитель. Мы призваны не к тому, чтобы как-то устроиться на этой земле. У нас есть Вышний Град, у нас есть Вышняя Родина, у нас есть Вышнее Отечество. И это должно быть главной целью и главной стратегией нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня и в этот час помолились. Помолились пред Божьим лицем. Помолились о своем состоянии. Помолились о тех людях, которые не знают Господа. Помолились за страну, помолились за Украину, помолились за тех людей, которые, возможно, как-то даже не очень, может быть, нравятся нам. И делали это не только сегодня или сейчас, но молились постоянно. Я хочу, чтобы мы помолились также за всех тех людей, которые находятся в нашем собрании и которые нуждаются в Господе, чтобы Господь даровал им искреннее покаяние. И я верю, что небеса будут радоваться, когда грешники будут призывать имя Божье и прославлять имя Божье. И давайте мы в этот час встанем на наши ноги и помолимся Господу. Аминь. Аминь. Господь наш и Бог, во имя Твое мы собрались на этом месте. Господи, Ты знаешь каждое сердце, потому что Ты сердцеведец. Господи, мы желаем вознести моление, прошение, благодарение к Тебе, к престолу Твоей благодати и в этот час. Услышь, Господь, и тихие, и громкие молитвы. Боже наш, особая наша молитва за тех, кто не знает Тебя, не знает Писания. Ты принес себя в жертву, Ты совершил жертву искупления, и Ты сегодня призываешь каждого грешника: придите, чтобы пришли к Тебе, чтобы познали Твою благодать, чтобы познали единственный истинный путь спасения. Господь, Ты говоришь, что нет другого имени под небом, которым бы надлежало спастись, кроме имени Иисуса Христа. И во это имя мы собрались на этом месте, и мы молим Тебя, Господи, яви милость Твою, яви Твою особую благодать для людей, с которыми мы живем, с которыми мы общаемся, для наших городов, для наших стран, Господь, для Америки, для Украины. Яви свою благодать и спасение, чтобы эти обстоятельства, которые сегодня есть, они послужили к спасению многих и многих людей, не знающих Тебя. А также просим, Господь, благослови правителей наших стран. Благослови, Господь, даруй им мудрость, даруй им страх Божий. Даруй им, Господь, мудро управлять народами, странами. Помоги мне поступать эгоистично, зло и богоненавистнически. Но помоги, Господь, им поступать в страхе Твоем. Также прошу Тебя, Господь, сделай нашу жизнь жизни людей-молитвенников. Сделай нашу жизнь людей, которые понимают и осознают ценность молитвы. Ты сказал, что без Тебя мы не можем делать ничего. Помоги, Господи, чтобы наши уста никогда не закрывались, как Ты сказал, чтобы молились постоянно, непрестанно, чтобы наши сердца всегда были открыты к Тебе в молитвах. Помоги, Господь, чтобы эти молитвы были по Слову Твоему, в Духе Святом, в силе Духа Твоего Святого, Боже. Благослови также эту церковь. Благослови каждого брата, каждую сестру. Благослови служителей этой церкви. Благослови, Господь, и наполни обильно Твоими благословениями эту церковь. И помоги, Господи, сколько бы здесь членов церкви не было, но чтобы каждый член церкви был молитвенником, чтобы он стоял в проломе. Я верю, Господь, что Ты изольешь свои благословения, потому что Ты Бог богатый благословениями. И за это мы Тебе поклоняемся, величаем, славим и превозносим имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.